Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Сегодня мы продолжим разговор с проректором по образовательной деятельности Юрием Данейкиным о подготовке к летней приемной кампании 2019. В частности, университет планирует существенно увеличить число иностранных студентов и даже вводит с этого года одну англоязычную программу обучения. Участники образовательной программы Университета национальной технологической инициативы завершили обучение и вышли на защиту проектов. Презентации подготовили 8 команд. И сериал «Свое и чужое» представит сегодня последнюю серию. Она о том, что же мы позаимствовали у Индии, Китая и Японии. Такие, казалось бы, не восточные слова, как пижама, шампунь и веранда, родом оттуда. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Как мы уже сообщали, на минувшей неделе, 20 июня, в Новгородском университете стартовала летняя приемная кампания 2019. И в прошлом выпуске, в преддверии ее начала, мы начали разговор с проректором по образовательной деятельности Юрием Данейкиным о том, как шла подготовка к нынешнему приему. Обозначив неделю назад сроки кампании, число бюджетных мест и условия целевого набора, сегодня мы обратимся к другой части нашего интервью. Университет планирует существенно увеличить число иностранных студентов и даже вводит с этого года одну англоязычную программу обучения. Понятно, что шла большая подготовка к проведению этой приемной кампании, и я слушала ваш доклад на ученом совете, понимаю, что там были какие-то нововведения в этой подготовке. В первую очередь мне хотелось бы спросить о том, почему вы, я имею в виду не лично вас, а университет, обратили внимание на такой регион, как Средняя Азия, и собираетесь привлекать абитуриентов в Новгородский университет оттуда. Мы по новинкам так пробежимся.
Ну, во-первых, сейчас в стране у нас реализуется программа по увеличению количества иностранных обучающихся. Вот. И к 2024 году количество иностранных обучающихся должно увеличиться в 2 раза. При этом наш университет ставит себе более амбициозную задачу – увеличить количество иностранных обучающихся в 3 раза. Здесь мы в разных направлениях работаем. Это, во-первых, работа по всем иностранцам, да, как мы привыкли. То есть это иностранцы не из стран СНГ. То есть мы увеличиваем набор в этом году и на подготовительное отделение. Открываем программу на английском языке. Это дополнительно 120 человек мы планируем набрать на медицинские направления. Вот. А Средняя Азия возникла, потому что это регион, где университет до этого просто не работал. Но в этом регионе есть очень много русскоязычного населения. Очень много соотечественников, так называемых, граждан, которые к этой категории могут быть отнесены. И в этих странах традиционно тесная связь существует с Российской Федерацией. Да, то есть, например, тот же Таджикистан является членом Таможенного союза. Ну, Казахстан, тройственный, Казахстан, Россия, Белоруссия, союз. Вот. Киргизия тоже в Таможенном союзе. Вот. Узбекистан, сейчас вы видите, что происходит. Такое потепление отношений между нашими странами. И из всех вот перечисленных государств он наиболее, так скажем, развит индустриально, большое количество населения. Вот, и также есть большая потребность в образовании. То есть очень хороший для нас образовательный рынок. Да, и поэтому мы, собственно, сейчас для вот выполнения этих задач обратили внимание в эту сторону.
А вот расстояния вас не пугают от Средней Азии до Великого Новгорода?
Ну, мир сейчас глобален, да, то есть современные технологии позволяют эти расстояния очень быстро преодолевать. Вот, студенты сами по себе мобильны, поэтому я думаю, что мы дойдем до того, что у нас Юго-Восточная Азия к нам присоединится, это Китай, Вьетнам. Сейчас мы работаем с рядом партнеров для того, чтобы такие связи наладить. Поэтому сейчас эти расстояния, они очень короткие на самом деле. Ну, для примера, для того, чтобы из Новгорода доехать до Москвы, нужно столько же, чтобы добраться из Новгорода до Томска, 4 часа. Хотя Томск, ну, существенно дальше находится.
Вы ставите амбициозную задачу увеличить вот число иностранных студентов. Чем это выгодно университету? Это, может быть, какие-то федеральные выплаты идут на это, там, Министерство образования и науки идет на это, или что? Чем выгодно?
Ну, во-первых, университету выгодно быть большим, крупным, да, то есть в прежние времена университет насчитывал около 20 тысяч студентов, сейчас их всего 10 тысяч, вот, при этом мы вынуждены содержать всю ту инфраструктуру, которая существует, вот, а за каждым студентом, это не только для университета, но и для региона, это некоторые инвестиции, да, то есть студенты, приезжая в университет, живут в городе, существуют в городе, оставляют здесь ресурсы, то есть с точки зрения концепции даже город-университет, увеличение количества приезжих студентов, то есть это, ну, такое улучшение миграционной ситуации, экономической ситуации и так далее. С точки зрения вообще позиционирования университета, важная международная составляющая, то есть эти студенты потом возвращаются в свои страны, они становятся проводниками российского образования, российских технологий, бренда университета в своих странах, и, соответственно, это увеличивает академическую репутацию. Как вы знаете, сейчас международное рейтингование университетов, то есть один из 4 показателей, как раз-таки есть академическая репутация. Поэтому все университеты, которые хотят занимать достойное место в рейтинге, в любом государственном внутри, либо в рейтинге международном, все они стремятся наращивать количество иностранных студентов.
Вообще, где вы собираетесь их размещать для проживания? Не так велик, наверное, комплекс общежитий? Или вы предполагаете, что они будут снимать здесь жилье?
Ну, здесь мы тоже работаем в разных направлениях. Как я уже говорил ранее, университет был более насыщенным студентами, да, поэтому здесь у нас есть некоторый потенциал. Еще в прошлом году мы имели такие опасения, что нам не хватит площадей для размещения студентов, но мы на первый курс 700 человек разместили благополучно. Да, соответственно, нормальные условия, студенты живут в соответствии со всеми требованиями, не стесненно, там не по 5 человек в комнатах. Вот. Вы правы, ряд студентов через какое-то время снимают жилье, то есть в Новгороде в этом плане жилье достаточно, ну, дешевое, да, особенно иностранные студенты, которые обладают финансовым ресурсом соответствующим, они предпочитают, конечно, в итоге жить на квартирах, но мы эти все процессы контролируем. Сейчас мы развиваем свою инфраструктуру, то есть мы специально ряд действий предприняли, мы переместили наш медицинский колледж на другую площадку, и там на площадке, где он размещался раньше, было общежитие, и мы там общежитие будем восстанавливать. То есть мы работу по увеличению контингента ведем параллельно с развитием инфраструктуры, конечно же. Есть еще ряд проектов, которые направлены на строительство нового общежития, но это уже дело будущего, не сегодняшнего дня. То есть мы в эту сторону, конечно, работаем.
Я удивлена тем, что вы уже вводите обучение на английском языке, тем более на медицинские специальности. Вообще, с чем это связано? То есть сложно обучать, да, тех, кто приезжает русскому языку, лучше пусть приезжают англоязычные сюда обучаться, это тоже, в общем-то, поднимет рейтинг университета.
Вы правы, конечно, речь идет и об рейтинге университета, но для того, чтобы развиваться, да, то есть очень важно идти в разных направлениях. То есть для нас это, ну, определенный вызов подготовить такую программу, но имеем мы некоторый опыт обучения иностранцев в билингвальном формате, да. Поэтому я думаю, что это большой шаг в развитии университета, во-первых. А во-вторых, есть большой спрос, ну, в ряде англоязычных стран на подобного рода программы. Понятно, что обучаться год русскому языку, потом еще обучаться очень долго в системе медицинского образования в нашей российской, да, то есть это, ну, затратно для студентов, поэтому, когда мы учим их на английском языке, они, во-первых, теряют меньше времени, да, и вообще рынок российского медицинского образования, он очень отличается от других стран тем, что по времени достаточно короток, то есть в ряде стран нужно 15-20 лет учиться для того, чтобы потом иметь медицинскую практику, поэтому студенты англоязычные из этих стран очень активно ищут вот такого рода программы, да, и спрос на них велик. И вот я думаю, что это просто правильно с точки зрения экономической тоже для университета. То есть эта программа будет стоить дороже, и мы рассчитываем за счет этих ресурсов развивать направления, связанные с подготовкой иностранных студентов.
Где вы возьмете столько англоязычных профессоров и преподавателей медицины?
Мы вот здесь тоже работаем в нескольких направлениях. Ну, во-первых, есть у нас свои преподаватели, которые готовы на английском осуществлять образовательную деятельность. Вот, часть преподавателей мы будем рекрутировать, да, по разным схемам, временным, постоянным. Ну и часть преподавателей мы просто будем учить. То есть в современном мире, особенно в такой близости к Европе, университет должен быть мультикультурным, мультиязыковым. Развивая это направление, мы не просто студентов будем количество увеличивать, мы будем развивать компетенции университета. То есть это тоже одна из задач, почему мы на этот шаг решились.
В новгородской точке кипения прошла финальная защита проектов участников программы Университета национальной технологической инициативы. Напомним, первая волна этой образовательной программы стартовала в Новгородском университете в сентябре, и защита состоялась в декабре. Весной работала уже вторая волна. Презентации подготовили 8 команд. 6 из них участвуют в программе с осени. Они представили опытные образцы изделий на основе разработанных ранее прототипов. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Прежде чем прошло представление проекта, все желающие могли поговорить с участниками и познакомиться с их разработками. К примеру, на мини-выставке можно было увидеть устройство для передачи данных с флеш-накопителей на облачные хранилища, познакомиться с приложением для мобильных телефонов, где, накапливая баллы за движение, можно пополнить баланс телефона и получить другие призы. Среди, скажем так, коммерческих был и один социальный проект. Его представила команда Confirmation. Забежим немного вперед и скажем, что именно эта команда и стала победителем. Участники разрабатывают тренажер для детей с ДЦП. В команде есть и медики, и программисты. Лидер команды – студентка второго курса юридического факультета Умагат Лабазанова. Она отметила, что тем и удивителен интенсив университет НТИ-2035, что он собирает вместе и техников, и гуманитариев.
Когда запускали интенсив в сентябре 2018 года, было объявление, что команды собирают междисциплинарные. И я долго думала, идти или нет, но так как я гуманитарий, ничего не понимаю. Вообще у меня в команде все медики, технари, я одна такая. Но мне нашлось применение, я до этого на журналистике училась, я постоянно представляю везде проект и в целом помогаю взаимодействовать внутри команды ребятам.
Почему именно эта тема была выбрана вашей командой?
В начале тоже, в сентябре приезжали эксперты из Сколково. И проходила такая в течение 3 дней генерация идей. Либо студенты сами предлагали свои какие-то наработки, и темы, идеи, либо им предлагали. У нас эта идея была изначально, нам ее просто помогли довести до какого-то такого, даже не идеи, а больше цели нашего проекта.
Что в итоге должно получиться и из кого состоит ваша команда? Сколько это человек? Чем вы вообще занимались?
Вообще это с сентября по декабрь была первая волна. В декабре мы выиграли грант 70 тысяч. И сейчас эти 70 тысяч мы реализуем. В принципе, сейчас вторая волна где-то после сессии, с февраля по июнь мы тоже работали. В команде у меня 2 врача, программист, я и дефектолог. Наша основная цель – это помощь в адаптации детям с ДЦП к существующей социальной среде. ДЦП – это хроническое заболевание, мы, естественно, не можем излечить, и никто не может, но мы можем помочь развить мелкую моторику, а мы направлены именно на это, и помочь какие-то в элементарных бытовых вещах ребенку ориентироваться, то есть без помощи чьей-то делать, самообслуживанием заниматься. Вообще нашими конечными продуктами являются, первое, это тренажер на руку, такая перчатка. Сейчас у нас диагностическая функция, она амплитуду движений каждого пальца снимает и записывает в программу. В дальнейшем это будет пассивная и активная реабилитация, то есть перчатка будет помогать сжимать пальцы, тем самым вырабатывать мышечную память, и ребенок будет тренировать руку. Первое, это перчатка, второе, это несколько компьютерных игр, которые будут включаться, и ребенок будет в игре водить руками, сжимать пальцы, и кролик, допустим, персонаж будет перемещаться. То есть игра помогает ребенку не просто делать упражнения, а заинтересовать его, ему будет интереснее, и прогресс будет в разы лучше. Пользовательский интерфейс у нас, это помощник для врача, то есть там база данных по каждому ребенку и его прогресс в обучении. И еще это методическое пособие, в целом это технический паспорт изделия и рекомендации для врачей, для дефектологов, всех тех, кто работает с ребенком.
Одна из команд разработала проект игры «Ожерелье Ганзы» по истории российских ганзейских городов с помощью социальных сетей. Другая – настольную детективную игру. Участники на протяжении 3 месяцев готовили свои проекты от идеи до прототипа, отметила координатор программы университета НТИ в Новгородском университете Юлия Шихова.
Но критерии у нас обычные, стандартные, которые используются при оценивании инвестиционной пригодности проектов. Такие критерии, как новизна модели, то есть насколько тот проект, который ребята разрабатывают, он новый, интересный и так далее, насколько он востребован, как создан прототип, насколько прототип реализован, хорошо или плохо, и какие составные части есть в этом прототипе. Также критерием будет это, насколько слаженно работает команда и само выступление, конечно, перед зрителями. Главным призом для команд станет участие на полгода в бизнес-инкубаторе. То есть они могут бесплатно находиться в бизнес-инкубаторе и пользоваться всеми услугами бизнес-инкубатора. Также будут призы от наших партнеров.
IT-технологии и социальный проект будут представлены. Оценивать ведь очень сложно.
Наши проекты все-таки это больше коммерческая составляющая социальных проектов. У нас они есть, то есть там есть социальная составляющая, но мы также оцениваем и их инвестиционную именно пригодность, то есть как ребята именно будут зарабатывать на этих проектах. Немаловажно для своего собственного стартапа. Программа, она вообще в основном ориентирована на создание стартапа.
В итоге первое место жюри отдало команде Confirmation за разработку экзоперчаток для игровой реабилитации детей с ДЦП. Всего до финала проекта дошло 8 команд. В тройку лучших также попали команды Time Technology и D3S.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 40-я. Можем ее так назвать – ориентализмы Дальнего Востока. Видите, как мы их разделили на ближний и дальний. Речь пойдет о китаизмах, японизмах, то есть заимствование из китайского и японского языка. Ну и придется еще поговорить немножко об Индии, индийских. Вот с них начнем. Индия с ее, в общем, более чем 100 языками, в Индии больше, чем 100 языков, да, была для Европы символом Востока. Просто вот Индия как эмблема. И как мы помним, и Америка-то была открыта в поисках Индии и называлась Вест-Индия, Западная Индия, да? И поэтому жители этого материка стали называть индейцами. Я не знаю, как в других языках, но в русском языке, по крайней мере, можно различать индийцев и индейцев. А как другие языки обходятся с этим, не знаю. В русском языке почти все заимствования языка индейцев, а это в основном санскрит, это такой мертвый язык священного писания, как примерно у нас старославянский. Вот на нем уже никто не говорит, но его интеллигентные, образованные люди должны знать. Массу там всяких стихов из него его изучают. И я сама его изучала в университете 2 семестра, что ли. Вот. И все пользуются письмом, которое изобрели в санскрите. Да? Потом из таких языков инди и урду. Там еще есть марати, тамили. То есть невероятное количество действительно языков. Именно поэтому их вот это разноязычие, многоязычие привело к тому, что они используют язык колонизаторов после освобождения, английский. Английский у них государственный язык. Это возможность все-таки договориться, да, через английский. Англия, как я сказала, колонизировала. И, в общем-то, через Англию поступала в Европу информация об индийских реалиях, ну и слова. Ну вот смотрите, например, джунгли. Ну откуда мы узнали? На хинди это джангл. Или бунгало, или у нас еще есть бенгало. Все через английский. Понятно, завоеватели, колонизаторы, они, значит, это сельский дом в тропических странах. Сельский дом, да. Махараджа или махараджа пишут так и так. Это индийское слово, это высокий статус человека. Маха – это большой, а раджа – это князь. Великий князь по-нашему, махараджа, да. Кашмир. Вот кашемировый платочек, да. Кашмир – это название штата, кстати говоря, в котором такие платочки имели удовольствие делать. Ну, йога, кто сегодня не знает слово, это йога, это как раз санскритское слово, да, означает сосредоточение мыслей. Вот йога – сосредоточение мыслей. Понимаете, это такая система совершенствования и освобождения от материи, от своего тела. В общем, когда голая воля составляет существо человека. Там же карма. Это тоже из санскрита. Мы с вами знаем санскрит. Мертвый язык, а мы знаем. Значит, деяние, возмездие. Это вот закон возмездия. Все, что ты не делаешь, когда-то возвратится к тебе. Да. Гуру тоже санскрит. Видите, это учитель, духовный наставник в индуизме. Вот. И мы употребляем эти слова не только говоря об индийской, так сказать, реальности. Ну вот, например, наши журналисты пишут, претенденты на роль гуру распугали участников либеральной секты. Ну, про что-то там пишут, ну понятно, что речь не об индийцах идет абсолютно, а о нас. Также мы употребляем и карму, вот тебе в карму. Но есть такие три слова, их немного, которые называют знакомые нам реалии, не индийские, да? А из нашего опыта. Это очень смешные слова. Это пижама. Это индийское слово, да? Через английский, конечно, пришло. Шампунь, который, в общем, не так давно у нас появился, ну, не знаю, там, лет 50-60, да? Шампунь. Сегодня невозможно себе представить. И еще веранда. Веранда. Меня когда-то спрашивали, чем терраса отличается от веранды. Да, и я пыталась понять по нашим словарям. А ответ-то простой. Терраса – это латинское, это от слова terra, так сказать, на земле. А веранда – это из хинди. Варанда означает обносить забором. Тут как раз важно, что вот эти перила. В общем, немного, но все-таки приятно иметь в русском языке такие понятные с детсадовских времен слова, как веранда. Да? И из санскрита не что-нибудь. Так что санскрит – известный нам язык. А вот Китай, китаизмы. Ну, Китай, хотя и сосед России с почти 1,5 миллиардным населением, но китайских заимствований у нас не так много. Может быть, причина тому, что у них иероглифическая письменность, и еще в Китае тоже множество языков, и их спасает иероглифическое письмо, потому что иероглифическое письмо ориентировано не на звук, на изображение звука, а на мысль, так сказать, да, идею. Они изображают, вот там написано «женьшень». Ну, а это может звучать как угодно. Это значит корень и человечек, и корень. И все. Ну, вообще, очень это интересно, их письмо, их язык. Но вот самое освоенное заимствование – это, конечно, чай. Такое простое русское слово. Появляется уже в 17 веке. Один из первых текстов с этим словом звучит так. «Вареная чаги листу хинского». Хинское – это же китайское. Хинские и поляки – китайцев называют хинчики, хинчики. Вот сначала это называлось лист хинский. Понятно, заварка, да? Но вот в словаре Черных, которую я специально смотрела, чтобы об этом слове сказать, там, значит, написано такие вещи, что вообще-то у китайцев есть много слов. Ча – это напиток. Чае – это лист. Ну вот, заварка, сказать помаше, да? Чашу – это растение, само растение, да? Хэ-ча – это пить чай и чаепитие, а ча-гуань – чайная. Так много слов, но русскому языку такое количество не надо. Вот смотрите, слово «чай» у нас называют все вот эти вот, значит, растения, заварка, напиток и мероприятия. Да? Зачем нам много слов? Смотрите, если мы говорим «плантация чая», то это понятно, что речь идет о растении. Если мы говорим «пачка чая» или «лист хинский», да? То это заварка, понятно. Значит, если мы говорим чашка там или стакан чая, то ясно, что это напиток. А если приглашаю вас на чай, то это, конечно, не на лист, а на чаепитие. Ну, кроме того, у нас есть словообразование. И от этого, значит, у нас есть прилагательное чайное, чайник. У них есть чайник слово? Наверное, тоже, но не приведен. Чаепитие. Ну, и все это уже русские слова. Тут нам потребовалось только одно словечко, которое заимствовали везде, вообще во всех языках, хотя оно звучит по-разному. Там ти, вообще ты, вот это все. А у некоторых, кстати, не заимствовано. Вот поляки, про которых я все время вспоминаю, потому что я знаю этот язык, у них называется чай хербата, а слово херб – трава по латыни, гербарий, как гербарий, в общем, да. Так вот, значит, но все нам не нужны, все мы сами произведем. Переносом из одного в другое, да, или словообразованием. Что еще с чаем? Посмотрите. Часто на пачке чая мы видим такое слово «байховый». Что это значит вообще? А это такой сорт чая, образованный от китайского, ну уж не скажешь слово выражение, наверное, это один иероглиф, «байхуа», что означает «белый цветок». А, наверное, другие бывают еще там розовые или какие-то еще, не знаю. Ну, наше представление о китайском чае сейчас расширяется. И чайный словарик, так сказать, тоже пополняется. Ну, например, теперь уже все знают улун. Может, не все, но слышали. Улун – это такой красный чай. Буквально «вулонг», что означает «черный дракон». Не что-нибудь, да. Или «пуэр». Это просто такой элитный чай, вот, который я слышу про него от рэперов. «Пуэрчик» там. «Пу» – это такая народность, но это разновидность чая. Очень-очень он особым образом готовится, там постферментирование какое-то, в общем, да. Ну, наверное, знатоки китайского чая могут продолжить этот список, но мы остановимся на этом и перейдем к другим словам, ну, тоже сказать, гастрономической тематике. Кетчуп, вот вы бы думали, никогда не думала, честно говорю, пришел к нам, конечно, через малайский, а потом английский. Значит, кетчуп, вот так он звучит, это томатный соус, в оригинале только к рыбным блюдам, к рыбе. Ну, мы-то можем и хлеб намазать, да. Зачем нам рыба, да? Ну, вот появилась, может быть, еще не все знают, кумкват. Это такой новый цитрусовый, буквально золотой апельсин. Позы. Вот это по-китайски баози. Это в Чите, когда я была, они там меня с ума сводили. Позовый, поровый, позы. Надо обязательно сходить, съесть позы. В Позную там, куда-то поехали позы. Как вам позы? Не поняла, чем они отличаются от мантов. Но манты как будто тоже по-китайски. Ну, тоже вот такие вот штуки, мясо в тесте. И, в общем, ну, большие. Не такие, как пельмени, а вот большие. Вок. Вот это слово, такая кастрюлька. Что-то среднее между кастрюлей и сковородой. Поэтому в важных таких заведениях пишут «приготовлено в воке», и все. Это просто гарантия, да. Ну, не так много, конечно, хотя китайская кухня знаменита своим разнообразием, но мы взяли вот эти вот словечки. Но термины, скорее, так сказать, физической культуры, я бы сказала, да, спорта. Это, например, ушу. Это воинское такое искусство, его вид цигун. Кунг-фу – это все-таки восточные единоборства, как мы их называем. И тот, кто знает, тот их различает, да? Ну, из явлений природы мы взяли слово «тайфун». Ну, про него пишут просто, что это китайское название циклона, да? Хотя тайфун, по-моему, страшнее, чем циклон. Значит, из явлений вот этой повседневной культуры очень сейчас популярен фэншуй. Фэншуй – это... значит, даосская практика символического освоения пространства. Ну, а буквально это значит фэн – это ветер, и шуй – это вода. Вода и ветер. Вот из этого выходит там, куда поставить кровати, что повесить. Да, не в курсе я совершенно этой практики. Ну, когда космонавты китайские полетели в космос, соответственно, мы узнали новое слово «тайконавт», что означает буквально «путешественники великой пустоты». А великая пустоты, наверное, у них тайко, потому что нафт как-то подозрительно напоминает космонавт и астронавт. И, наверное, китайский язык не чужд вот этих интернациональных грецизмов. Да, так все по-разному называются, а делают одно и то же, летают в космос. Ну и, конечно, мы знаем какие-то китайские слова, обозначающие реалии китайской жизни, которые мы узнаем из прессы, настоящим и будущим. Ну, например, там «мао», «маоизм», то уж куда от этого, да? «Хунвейбины». Уже вы, наверное, не помните это слово, но люди постарше помнят, 60-е годы. Это буквально «хунвейбины» – это означает «хун» – это красный, «вейбины» – это... ну, вейбин, конечно, это уже множественное число, это наше. Это гвардия или караул, то есть красногвардейцы. Хунвейбин – это буквально красногвардейцы, такие молодежные отряды, которые интеллигенцию обучали сельхозработам, вообще отличались, конечно, таким неуважением к правам личности, можно сказать, и даже жестокости. Ну, Мао, куда же нам вообще деться от него? И его противник, значит, Чан Кайши – мы знаем, это который возглавлял партию Гоминдан. Гоминдановцы такой, что всегда их отрицали, они вообще. Да, ну, которые особое государство имеют на острове Тайвань. Сейчас все говорят о политике единого Китая, но пока, по-моему, это мечта. Ну, еще мы знаем такие как бы русские слова, но они относятся к китайским реалиям. Вот это Поднебесное. Понятно, что это речь идет о Китае, хотя это вполне по-русски. Да, шелковый путь. Вот как мы видим, китаизмов у нас немножко больше, чем заимствование за индийским языком, и они тоже делятся на те, которые чужое, и те, которые почти наши. И, наконец, поговорим о японизмах, заимствованных вот из японского языка наших восточных соседей. Ну, у нас хорошо известны слова, описывающие японские реалии, понятно, это самурай, который странник, но на самом деле воин, да, сёгун, вот после сериала прошел, и мы узнали это слово сёгун. Значит, камикадзе, буквально это означает божественный ветер. Божественный ветер, но мы знаем, что такое камикадзе. И, кстати, хорошо используем это, вот такой заголовок. Камикадзе Мэй, это Англия, да, продолжит самоубийственную политику. Ну, так мы смотрим на это дело, да, действительно, ей пришлось уйти, так что она действительно камикадзе. Да, кстати, вот такие ритуальные самоубийства, которые совершают самураи или какие-то даже чиновники в виде неудач. Это харакири и сиппуку. Говорят, что харакири совершают мужчины, а сиппуку – женщины. Тоже если какие-то неприятности, раз, вскрываешь себе живот, и все решено, да. Значит, гейша, с другой стороны, особая такая профессия, которая не имеет аналогов в другой культуре. В других культурах вот такие гейши. Кимоно, конечно, мы знаем прекрасно слово. Из явлений природы, значит, по-моему, самое главное, что мы выучили из японского, хотя не хотели бы, может быть, это делать, это цунами. Цунами – это сложное слово. Оно означает гавань и большая волна. То есть вот большая волна, которая приходит в город, ну, это гигантские волны. У нас сейчас даже есть производные, например, цунами опасный, цунами-станция, где изучают возможность. И, конечно, как и у китайцев, заимствовали название боевых искусств, да? Причем все они включают слово «до». «До» означает путь и мастерство. Ну, айкидо – это соединять дух буквально, айкидо. Это боевое искусство, которое состоит в том, чтобы предотвратить нападение, а не, значит, там нанести удар. Или каратэ-до – это пустая рука, то есть без оружия. До, да? Ну и дзюдо. Дзюдо – это благородный, нежный путь, так сказать. Понятно, до – это путь. Ну, сумо – хорошо нам известно, и татами, на котором все это может происходить. И еще мы заимствовали несколько таких слов из эстетики повседневности, потому что, как мне говорил один японец, который занимается русским языком, он говорил, что мы нация любования, мы предпочитаем любование, не столько потребление, а любование. Вот символ их любования – это сакура, которая цветет раз в году, и съезжаются тысячи японцев, чтобы пройтись по этим аллеям, усеянные розовыми лепестками, и на всю жизнь запомнить на весь год вот это любование. Икебана как-то не так стало популярно. Раньше это звучало слово икебана. Это искусство составления букетов. И вот бонсай, искусство выращивания в таких карликовых деревьях, в горшках. Бон – это, значит, горшок, а сай – это выращивать. Вот мы еще выучили японский язык. Надо сказать, значит, подводя итоги, в ориентализмах разобраться очень непросто. Ой, все эти культуры влияли друг на друга, завоевывали друг друга, значит, перемещались слова из одного в другое. Ну вот приведу только два примера. Вот дзен – это японская огласовка индийского, это очень модная сейчас школа, значит, это учение о просветлении, о таком мистическом созерцании. Я не знаю, почему так называется интернет-ресурс. Значит, но тут так получается, что это индийское слово «дьяхна». Учение само было культивировано в китайском буддизме, а получаем мы его в японской огласовке. Вот какое это слово? Скажите, пожалуйста, да? Или мандарин. Мандарин, значит, это мандарин тоже мы знаем из Китая, потому что мандарин – это китайский там чиновник, значит, и фрукт, и утка есть такая, мандаринка, очень красивая. А слово-то это из индийских. Мартрин там немножко преобразовалось, мы получили. То есть очень таких можно было бы много примеров привести, но наш сериал надо заканчивать. 40 серий – это немало. И учебный год подходит к концу. Мы начали вообще все это рассматривать год назад. Вот, пожалуйста, 12 недель мы рассматривали итоги, языковые пейзажи месяцев разных, а 40 – наш сериал. Конечно, мы не рассмотрели все до мельчайших подробностей за целый год, но я надеюсь, дорогие слушатели, что у вас осталось все-таки ощущение, как сложно складывается словарь, как в нем переплетается чудесно и причудливо свое и чужое. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 25 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Радиожурнал «Университет» уходит на летние каникулы и прощается с вами до сентября. Всего доброго!